Здравствуйте! Учитывая важность темы о развитии волонтерства и его роли в общественной жизни России, мы сегодня продолжаем эту тему в нашей программе. И для разговора мы вновь пригласили в студию нашего гостя, руководителя добровольческого движения «Даниловцы» Юрия Белановского. Здравствуйте, Юрий Сергеевич.
Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад.
Если затронуть тему именно православного волонтерства, то еще в основах социальной концепции Русской Православной Церкви прозвучал призыв к активной позиции, к выработке более ответственного духовного сознания. Церковь призывает своих верных чад к участию в общественной жизни, которое должно основываться на принципах христианской нравственности. А председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехозуевский Пантелеймон, говоря о специфике православного добровольческого движения, отметил, что православное социальное служение – это прежде всего служение любви. Какими являются приоритеты в работе вашего объединения? Какие вы видите перспективы? И что бы вы хотели с точки зрения пожелания, адресованного к зрителям и вообще к тем людям, которые могут принять участие в этой теме?
Спасибо. Мы для себя определили так. Сами направления мы не выбираем, не формируем. Мы следуем за интересом самих волонтеров, за интересом тех каких-то активных, сильных людей, которые хотят что-то сделать. И вот мы идем за людьми. И со временем у нас получилось так, что примерно поровну есть сиротские учреждения, среди них есть учреждения для деток с умственной отсталостью. Ну, если их перечислять по Москве, я не уверен, что сами эти названия, номера что-то людям скажут. Ну, там детский дом-интернат 24, 15, там 108 школа-интернат. Ну, навряд ли это что-то скажет людям, надо просто понимать, что это такие учреждения. По больницам примерно такое же количество, их там, ну, где-то по 7, да, по больницам, вот здесь уже люди больше знают. Это Российская детская клиническая больница, это вот Федеральный научный центр онкогематологии, вот новый построенный на Ленинском проспекте. Это детская психиатрическая больница номер 6, это вот как раз НИИ Бурденко, это детский наркодиспансер номер 7. Это вот больницы наши. Но это как бы два направления, вот сиротская, вот больничная. Но также у нас есть такое направление, оно поменьше, но есть, где мы помогаем взрослым. Каким образом? Это переписка с заключенными и посещение колонии, вот в частности Можайская колония. Это помощь бездомным на улице. И это благотворительные ремонты, когда волонтерская группа делает ремонт. Ну, конечно, косметический, мы не профессионалы, мы не можем всю квартиру переделать. Но когда к нам обращаются за помощью, если просьба обоснована, если действительно человек малоимущий, если он инвалид, или у него там детки-инвалиды, или там многодетная
семья. Или вот после пожара мы помогали вот тоже при
храме, то мы готовы такие ремонты осуществлять, но тоже нужно понимать, что мы не стройбригада. И поэтому, конечно, это все достаточно размеренно. Очень непростой вопрос, где взять деньги, потому что мы волонтерское движение, а не фонд. И поэтому мы обращаемся в фонд известный, фонд «Предание» называется, просим у них средства на ремонт. Вот основные наши направления, но я все-таки скажу, что здесь мы говорим о подопечных, о детях в больницах, о сиротах, о вот бездомных, там, о заключенных. Но для нас это только половина истории. Для нас вторая половина истории – это вот молодежь. Молодежь, которую мы пытаемся привлечь к волонтерству, научить, пытаемся поддержать, пытаемся организовать для них и специальные даже встречи с психологом, которые их поддерживают, знакомим их с опытом Москвы и так далее, и так далее. То есть даже организовать досуг. То есть у нас есть творческие встречи, где можно просто попить чаю, почитать стихи, есть выезды за город. То есть для нас очень важно, чтобы те, кому нужна помощь, и те, кто хочет помочь, они встретились. А мы в данном случае выступаем модераторами этого процесса. Но это вот если про нас. Такие у нас направления.
Быть волонтером – это значит по доброй воле отдавать часть себя страждущему человеку, при этом уметь принять другого в свой мир также по доброй воле. Ограничиться подарками и посещениями – это было бы слишком просто, хотя без этих видимых действий помощь невозможна. Но истинная любовь к ближним – подразумевает не только нашу заботу о них, но и умение принимать помощь. Спросите у любого волонтера из онкобольницы или детского дома, и они вам расскажут, сколькому может научить больной ребенок, который является собой пример веры, надежды, упования на Бога и терпения. А чему вас, Юрий Сергеевич, научила волонтерская работа?
Меня лично?
Да.
Ну, во-первых, я благодарен за то, что вы перед этим сказали. Это чистая правда. Я это видел много-много раз. И действительно, очень часто многие волонтеры, которые вот уже какой-то значительный срок отработали, они на каких-то общих встречах говорят: а вы знаете, я так благодарен, что я здесь, но прежде всего благодарен тем вот детям там, или старикам, потому что я от них столькому научился в этой жизни, что, наверное, этого бы не было нигде. Это чистая правда. Что касается меня, то меня это научило вот чему. Можно жить в каком-то пространстве радости, оказывается. И для этого не нужно прилагать очень много усилий, на самом деле. Для этого нужно просто уметь поддержать и помочь тех, кто хотел бы что-то доброе сделать. Вот сейчас я именно, в общем-то, в такой позиции нахожусь. И это очень дорогого стоит, потому что для очень многих людей мир, к сожалению, предстает больше в таких каких-то темных тонах, темных красках. А я вижу, что вопреки всему этому мир, наоборот, может быть ярким, добрым, замечательным, потому что вокруг, ну, можно так сказать, почти никогда нет врагов. Вокруг просто чаще всего есть люди, которые ждут маленькой-маленькой помощи, и тогда они раскроются и смогут оказать кому-то другому или даже тебе гораздо большую помощь. Вот это меня научило, это правда.
Помните мультфильм «Как ослик счастье искал»? Он все ходил, ходил, искал, искал. И в итоге, так сказать, все не то. Вот так и в современном мире люди ищут счастье, думают, что вот сейчас вот заработать денег, там, купить квартиру там, или еще какие-то социальные, материальные блага. А радости жизни-то нету.
Вот. И на самом деле в благотворительность очень многие люди приходят именно из такого вот бизнеса, который как соковыжималка. Сначала люди действительно очень увлеченно входят, и надо сказать, что достигают очень хороших профессиональных успехов. То есть как профессионалы здесь можно только снимать шляпу. Но часто так бывает, что вдруг люди, ну, не знаю, там, увидят себя в зеркало и вдруг поймут: а меня лично-то здесь нет. А где я? А я-то вообще чего-то такое в этом мире вообще существую? И после этого люди приходят в благотворительность, оставляя у себя вот эти профессиональные, конечно, знания, качества, но в то же время вдруг понимая, что встреча с ребенком в детском доме для умственно отсталых детей и просто покатать его в колясочке, это действительно может гораздо более значимее, да, быть, чем год работы там где-нибудь менеджером там, или еще что-то. Вот. Это правда, и многие люди в этом признаются.
И дать самому человеку очень такой позитивный, мощный потенциал оптимизма и радости жизни.
Конечно, конечно. Но это же и учит опять вот ту молодежь, о которой очень много и мы говорим, и сейчас говорят, то есть, что молодежь тоже видит в этом пример, что не только карьера, не только деньги.
Конечно.
Вот. То есть любой человек, конечно, выбирает какой-то свой уникальный путь, но нужно помнить, если ты встал на путь соковыжималки, в конце концов ты будешь сухой. Вот. И либо ты себя примешь такой, как ты есть, вот такой вот весь перекрученный, и будешь как-то дальше строить свою жизнь, или в конце концов ты как-то воспрянешь и скажешь: а я вот все-таки хочу чего-то более человечного.
Юрий Сергеевич, насколько я знаю, вы против такого спонтанного волонтерства с улицы. Насколько все-таки это может быть критично и опасно для тех людей, кому, в принципе, адресована эта помощь?
Да, сегодня я действительно против, потому что в Москве, во всяком случае в Москве, достаточно организаций, от имени которых можно приходить к детям и оказывать всестороннюю помощь. И эти организации, они уже возьмут на себя труд, чтобы человека нового научить, подготовить, как-то даже хотя бы как минимум проинструктировать. Мне проще эту ситуацию предложить представлять со стороны самих подопечных. Например, семейному человеку нетрудно вообразить, что в больнице лежит его ребенок. Вот он согласится, что к его ребенку придут просто юноши, девушки, которые только что впервые в жизни в метро познакомились. Вот они ехали в метро, вышли из вагона: я Вася, я Маша, я Катя, пошли к детям. Вот я не хотел бы, чтобы к моему ребенку просто с улицы, при том, что я с уважением отношусь к этим людям, они, наверное, искренне хотят что-то сделать, но я боюсь. Я боюсь за моих детей, понимаете? А кто их вначале проинструктирует, что нельзя в больнице, что можно, как там вести? А это я говорю еще про наши бытовые ситуации. А если мы, например, говорим про умственно отсталых детей, если мы говорим о детей с тяжелыми формами там, и там, ну, каких-то изменений, да, там, ребенка нужно по-особому совершенно пересадить, переложить, поддержать как-то, помочь ему, даже, может быть, одеться. Это надо делать как-то очень нежно. А этот человек просто пришел с улицы. Как так? Конечно, в данном случае я выступаю против, потому что достаточное количество организаций. Ребята, обращайтесь, и вы вполне сможете всему научиться и прийти. Конечно.
Вот мнение на эту тему нашего эксперта.
Не надо ничего бояться. Наши студенты иногда говорят, что у нас нет финансов, чтобы помочь детскому дому. Хочется купить какие-то подарки, потому что пустыми руками туда стыдно ходить. Я хотел бы сказать, не надо бояться. Общение – это самое главное для этих детей. Социализация происходит именно в общении. Поэтому нужно идти общаться, нужно идти помочь. Ваше общение, ваше присутствие для этих детей – это и есть помощь.
Я советую для начала посмотреть просто, чем вы можете помочь конкретно. Да? Например, вы хотели бы там, заниматься какими-то спортивными мероприятиями с детьми. Да? Что вы можете, что вы готовы дать? У каждого человека есть свое занятие, дело в жизни. Вот дизайнеры у нас приходят, помогают детям как бы творчески развиваться. Вы спортивный человек, вы можете поучаствовать в каких-то спортивных мероприятиях. В первую очередь, промониторьте, если так можно сказать, фонды, которые работают, и в каких направлениях. Я вам советую обратиться именно в фонд и обсудить с ними текущие мероприятия. У каждого фонда запланировано на год определенные интересные проекты, в которых вы могли бы поучаствовать. И фонд периодически на сайтах или там, да, вот информирует и приглашает к сотрудничеству. Поэтому я советую обратиться к конкретным людям, которые занимаются разработкой проекта.
Юрий Сергеевич, по вашему опыту, когда волонтеры приносят подарки детям к праздникам, к Рождеству Христову, к Пасхе, к Новому году. Насколько вот это может заменить некую социальную помощь со стороны государства и вообще в состоянии ли это заменить? Какую здесь нужно соблюдать некую, может быть, осторожность или какие-то выполнять рекомендации вот из вашего опыта?
Ну, здесь дело в том, что если подарок приносится как попытка откупиться от ребенка, а так часто бывает, ну, например, крупные корпорации или банк какой-нибудь, да, а давайте мы вместо там корпоратива-пьянки закупим там 100 айфонов и подарим их детям. Ну, идея хорошая, но она настолько же бессмысленна, насколько и сама по себе пьянка. Потому что, по сути, это откупиться от проблемы, откупиться от детей. Детям же, ну, мы же это знаем, да, нужны не айфоны. Детям нужны друзья, там, значимые взрослые, есть такое понятие. Детям нужно, если уже как-то по-умному говорить, да что нужно сироте? Помощь его социализации. Потому что то, что обычные дети у нас с вами дома видят, ну, просто с пеленок, вот мама жарит яичницу. Ребенок даже не задумывается, он просто видит это. Как там яйцо это разбивает, как она там шкварчит на сковородке. Вот мама там убрала пол. Может быть, ребенок как бы ленивый, мы его за это ругаем, но он хоть видит, как там что-то это происходит. Он хоть как-то, может быть, знает цену денег, потому что папа иногда скажет, ты знаешь, брат, а у нас кончились деньги, зарплата послезавтра, я не могу позволить нам сегодня сходить в кино. Ребенок это, как бы, может быть, даже не анализирует. А у сирот этот опыт отсутствует напрочь, вообще. Они не понимают ни цену денег, ни цену отношений, они не понимают ни цену действительно значимым взрослым каким-то, они ничего этого не понимают, они даже не знают, как макароны варятся. Это что-то белое в тарелке по утрам. Понимаете, откуда они берутся? И в этом смысле гораздо полезнее, как бы гораздо нужнее для сироты, ну, накупите 50 видов там, ну, 50, может, не бывает, 20 видов макаронов. Твердые, не знаю, сорта, мягкие, черные, зеленые, красные, там, вычитайте 50 видов там этих пасты, там еще что-то. Сделайте это все вместе с детьми, потом вместе все это съешьте. Дети хоть узнают, что это такое, они хоть поймут, откуда это берется, но они будут счастливы. Они, простые макароны могут доставить столько счастья ребенку, сколько ему на самом деле никакой айфон не доставит. Я к тому, что праздники, поздравления детей, конечно, это очень значимо. Когда ребенок сирота или в больнице, или вообще, ну, плохо ему в жизни, конечно, ребенок хочет себе особого внимания, особой заботы. Ну так дайте ему это, но дайте ему это действительно с пользой для ребенка. Если мы приходим в больницу, то, ну, в больнице что? В больнице, как правило, дети домашние. Их не нужно учить вот там варить макароны. Но в больнице что для детей? Им скучно. Им действительно скучно, это первое. А второе, что это тревога. Да, ребенок, который в больнице, он же боится, а что будет со мной через час, что будет через два, может, там придет тетя вот с таким шприцом, может, меня повезут на какую-то там операцию или что-то. Помогите детям снять тревогу, помогите детям пережить вот этот момент таким образом, чтобы они как будто вылетели из этой больницы. А для этого что? Общение. Ну, конечно, общение. Конечно, это то, что может каждый на самом деле, но это в тысячу раз больше доставит ему радости. Вот есть, например, книжки «Как из пластилина сделать Рождество». Ну, там можно лепить разные-разные фигурки, там как инструкции есть. И когда там 20 детей все это лепят, а потом они вот на стол все это составят, ну, они же действительно счастливы. Они сразу видят, какая же это красота. Тут там какие-то елки, тут зверушки, здесь Богородица, здесь еще эти ясельки. Их это впечатляет, и это запомнится им на многие годы. У нас как-то ребята, волонтеры, делали с детьми елку из подушек. Отделение было такое, что елки нет, ничего нельзя вносить, зато есть подушки и можно бумагу. И вот они набивали подушки, там, бумагу, какие-то тряпки, наволочки, все это бумага или сами же подушки, и сделали такую очень смешную елку. Но она была елка, дети ее наряжали, дети были. Вот для них был Новый год, понимаете? А совсем не айфоны. Поэтому я здесь, конечно, сторонник того, чтобы. И православные храмы, и какие-то компании, и все, чтобы они помнили о детях, но помнили о них, ну, давайте скажем, по-умному. По-умному.
И все-таки по поводу организации некой потенциальной системе, объединяющей волонтерские организации, и о выведении этой работы на некий общефедеральный уровень. Вот все-таки есть ли возможность создания какой-то общей площадки, некого, может быть, общего интернет-ресурса, в котором бы было четко разложено по полочкам, с чего начать, как двигаться, к чему стремиться. И, соответственно, даны не только рекомендации чисто такие абстрактные, да, но, может быть, оказана какая-то, может быть, практическая помощь в организации.
Ну, здесь я вижу два вопроса. Один вопрос о том, вообще, есть ли такое направление как таковое. Я могу сказать, что в Москве есть. В Москве есть такая структура, она называется Мосволонтер. Это государственное учреждение. Оно направлено, прежде всего, на работу с молодежью. И оно нашло возможности и какие-то даже внутренние возможности, то есть понимание, доверие к общественным организациям. И действительно идет очень хорошее взаимодействие. Есть со стороны Мосволонтера определенная поддержка, есть какие-то совместные учебные мероприятия, открыта школа волонтера и так далее. То есть человек, желающий стать волонтером, он может обратиться в том числе вот в Мосволонтер, а через них уже куда-то прийти, пройдя там школу. Вот. Но есть и общественные объединения такие, вот Союз волонтерских организаций и движений, у которого, например, сайт носит, ну, такое очевидное название волонтер.ру. На этом сайте организации и наши даниловцы, и другие организации, они описывают коротко то, куда конкретно мы сейчас зовем волонтеров. Ну, например, там, да, там, мы едем тогда-то в больницу. Но мы не даем адрес больницы, это вот к вопросу о спонтанном волонтере, чтобы не пойми, кто туда приехал.
Естественно.
А мы, конечно, мы говорим, да, вы просто придите, нам нужно познакомиться, нам обязательно нужны ваши анкетные данные, потому что больницы требуют списки, конечно. Мы вам дадим какие-то советы, а вы на нас посмотрите, потому что очень часто забывается, ведь волонтер, он же должен действительно ко мне доверием проникнуться, а может, я ему не понравлюсь. И он будет ходить там, так сказать, с кислым лицом и какой-то занозой в сердце. Тут взаимно понравиться нужно, взаимно договориться. Если мы договоримся, конечно, человек идет. Но самая-то радость, что на этом сайте волонтер.ру 40 организаций. Не нравлюсь я, пожалуйста, вот, остальные 39, выбирайте. Вот, и поэтому возможность, на мой взгляд, есть. Возможность системного, серьезного волонтерства, она в том числе в Москве присутствует. И очень радостно, что она действительно развивается.
Дай Бог, чтобы это работало и чтобы это развивалось.
Да, спасибо.
Юрий Сергеевич, сегодня мы с вами завершили тему о роли добровольческого движения в общественной жизни России. Я вас благодарю за этот интересный разговор. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был руководитель добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!